Глава 15. Я стал разбирать дело еще и с третьей, с чисто личной стороны. В числе явлений, особенно поразивших меня во время этой моей благотворительной деятельности, было еще одно очень странное, которому я долго не мог найти объяснение. Это было вот что. Всякий раз, как мне случалось на улице или дома давать бедному, не разговаривая с ним какую-нибудь мелкую монету, я видел, или мне казалось, что я видел, удовольствие и благодарность на лице бедного. И сам я испытывал при этой форме благотворительности приятное чувство. Я видел, что я сделал то, чего желал и ожидал от меня человек. Но если я останавливался с бедным и с участием расспрашивал его о прежней и теперешней жизни, более или менее входил в подробности его жизни, я чувствовал, что нельзя уже дать 3 или 20 копеек, и я начинал перебирать в кошельке деньги, сомневаясь, сколько дать, давал всегда больше и всегда видел, что бедный уходил от меня недовольный. Если же я входил в еще большее общение с бедным, то еще больше увеличивалось мое сомнение о том, сколько дать. И сколько бы я ни давал, бедный становился еще мрачнее и недовольнее. Как общее правило, выходило всегда так, что если я давал после сближения с бедным 3 рубля или больше, то почти всегда я видел мрачность, недовольство, злобу даже на лице бедного. И случалось, что, взяв 10 рублей, он уходил, не сказав даже спасибо, так, как будто я обидел его. И при этом мне всегда бывало неловко, совестно, и я всегда чувствовал себя виноватым. Если же я неделями, месяцами, годами следил за бедным и помогал ему, и высказывал ему свои взгляды и сближался с ним, то отношения с ним становились мукой, и я видел, что бедный презирает меня. И я чувствовал, что он прав. Если я иду по улице, а он, стоя на этой улице, просит у меня в числе других прохожих и проезжих 3 копейки, и я даю их ему, то я для него прохожий и добрый, хороший прохожий, такой, который дает ту нитку, из которой составляется рубашка голому. Он больше нитки ничего не ждет. И если я даю ее, он искренне благословляет меня. Но если я остановился с ним, поговорил с ним, как с человеком, показал ему, что я хочу быть больше, чем прохожий. Если, как это часто случалось, он поплакал, рассказал мне свое горе, то он видит во мне уже не прохожего, а то, что я хочу, чтобы он видел, доброго человека. Если же я добрый человек, то доброта моя не может остановиться ни на 2 гривенам, ни на 10 рублях, ни на 100 рублях. Положим, я дал ему много. Я оправил его, одел, поставил на ноги, так что он мог жить без чужой помощи. Но, почему бы то ни было, по несчастью или по его слабости, порочности, у него опять нет и того пальто, и того белья, и тех денег, которые я дал ему. Он опять голоден и холоден. И он опять пришел ко мне. Почему я откажу ему? И если он 20 раз пропил все, что вы ему дали, и он опять холоден и голоден, если вы добрый человек, вы не можете не дать ему еще, не можете никогда переставать давать ему, если у вас все больше, чем у него. А если вы попятились, то вы этим самым показали, что все, что вы не давали, все, что вы делали не потому, что вы добрый человек, а потому, что перед людьми, перед ним хотели показаться добрым человеком. И вот тут-то, с такими людьми, с которыми мне приходилось пятиться, переставать делать, давать и этим отрекаться от добра, я испытывал мучительный стыд. Что такое был этот стыд? Стыд этот испытывал я в Ляпинском доме и прежде, и после в деревне, когда мне приходилось давать деньги или другое что бедным, и в моих похождениях по городским бедным. Один недавно бывший со мной случай стыда живо напомнил мне и привел меня к разъяснению причины того стыда, который я испытывал при давании денег бедным. Это было в деревне. Мне нужно было 20 копеек, чтобы подать страннику. Я послал сына, чтобы занять у кого-нибудь. Он принес страннику 2 гривны и сказал мне, что он занял у повара. Через несколько дней опять пришли странники, и мне опять понадобился 2-гривенный. У меня был рубль. Я вспомнил, что должен был повару. Пошел в кухню, надеясь, что у повара найдется еще мелочь. Я сказал: «У вас брал 2-гривенный, так вот рубль». Я еще не договорил, как повар вызвал из другой комнаты жену. «Параша, возьми», — сказал он. Я, полагая, что она поняла, что мне нужно, отдал ей рубль. Надо сказать, что повар жил у нас с неделю, и жену я его видал, но никогда не говорил с ней. Только я хотел сказать ей, чтобы она дала мне мелочи, как она быстро нагнулась к моей руке и хотела поцеловать ее, очевидно полагая, что я ей даю рубль. Я что-то пробормотал и вышел из кухни. Мне стало стыдно, мучительно стыдно, как давно не было. Меня корчило. Я чувствовал, что делал гримасы, и я стонал от стыда, выбегая из кухни. Этот ничем не заслуженный, как мне казалось, и неожиданный стыд поразил меня особенно потому, что я давно уже так не стыдился, и потому, что я, как старый человек, как мне казалось, жил так, что не заслуживал такого стыда. Меня это очень поразило. Я рассказал это домашним, рассказал знакомым, и все согласились, что и они испытали бы тоже. И я стал думать, отчего же это мне было стыдно? Ответ на это мне дал случай, бывший со мной прежде в Москве. Я вдумался в этот случай, и мне объяснился этот стыд, испытанный мной с поваровой женою, и все те ощущения стыда, которые я испытывал во время моей московской благотворительности, и которые испытываю теперь постоянно, когда мне приходится давать людям что-нибудь, кроме той маленькой милостыни нищим и странникам, которую я привык давать и считаю делом не благотворительности, а благопристойности, учтивости. Если человек просит у вас огня, надо зажечь ему спичку, если есть. Если человек просит 3 или 20 копеек, или даже несколько рублей, надо дать их, если есть. Это дело учтивости, а не благотворительности. Случай был такой. Я говорил уже о 2 мужиках, с которыми я 3-го года пилил дрова. Один раз вечером, в субботу, сумерками, я пошел с ними вместе в город. Они шли к хозяину получать плату. Подходя к Дорогомиловскому мосту, мы встретили старика. Он попросил милостыни, и я дал ему 20 копеек. Я дал и подумал о том, как моя милостыня должна хорошо подействовать на Семена, с которым мы говорили о божественном. Семен, тот владимирский мужик, у которого была в Москве жена и 2 детей, остановился, тоже заворотил полу кафтана и достал кошель, и из кошелька, поискав в нем, достал 3 копейки, дал их старику и спросил 2 копейки сдачи. Старик показал на руке 2 3-копеечные и 1 копейку. Семен посмотрел, хотел взять копейку, но потом раздумал, снял шапку, перекрестился и пошел, оставив старику 3 копейки. Я знал все имущественное положение Семена. У него не было дома и не было никакой собственности. Денег он сбил на тот день, в который он подал 3 копейки, 6 рублей 50 копеек. Стало быть, 6 рублей 50 копеек было все его сбережение. Мое сбережение равнялось приблизительно 600 тысячам рублей. У меня была жена и дети, у Семена тоже жена и дети. Он был моложе меня, и детей у него было меньше, но дети у него были малые. У меня же уже было 2 в возрасте работников. Так что наше положение, кроме сбережения, было равное, пожалуй, даже мое несколько выгоднее. Он дал 3 копейки, я дал 20. Что же дал он и что я? Что бы я должен был дать, чтобы сделать то, что сделал Семен? У него было 600 копеек. Он дал из них 1 и потом еще 2. У меня было 600 тысяч. Чтобы дать то, что Семен, мне надо было дать 3000 рублей и просить 2000 сдачи. И если бы не было сдачи, оставить и эти 2000 старику. Перекреститься и пойти дальше, спокойно разговаривая о том, как живут на фабриках, и почем печенка на Смоленском. Я тогда же подумал об этом, но только долго после того я был в состоянии сделать из этого случая тот вывод, который неизбежно из него вытекает. Вывод этот так необыкновенен и странен кажется, что, несмотря на его математическую несомненность, нужно время, чтобы привыкнуть к нему. Все кажется, что тут должна быть какая-нибудь ошибка, но ошибки нет. Есть только страшная тьма заблуждений, в которой мы живем. Этот-то вывод, когда я пришел к нему и признал его несомненность, объяснил мне мой стыд перед женой повара и перед всеми бедными, которым я давал и даю деньги. В самом деле, что же такое те деньги, которые я даю бедным, которые поварова жена думала, что я даю ей? В большей части случаев это такая доля моих денег, которую невозможно даже выразить цифрой для Семена и для поваровой жены. Это большей частью 1 миллионная или около того. Я даю так мало, что давание мною денег не есть и не может быть для меня лишением. Оно есть только потеха, которой я забавляюсь, как и когда мне вздумается. И так и поняла меня поварова жена. Если я даю приходящему с улицы рубль или 20 копеек, то чего же мне не дать и ей рубль? Для поваровой жены такое раздавание денег есть то же, что швыряние господами пряников в народ. Это забава людей, имеющих много дурашных денег. Мне стыдно было от того, что ошибка поваровой жены прямо показала мне тот взгляд, который она и все небогатые люди должны иметь на меня. Швыряет дурашные, то есть нетрудовые деньги. В самом деле, какие мои деньги и откуда завелись они у меня? Часть их я собрал за землю, полученную мною от отца. Мужик продал последнюю овцу, корову, чтобы отдать мне их. Другая часть моих денег – это деньги, которые я получил за мои сочинения, за книги. Если книги мои вредны, то я только соблазном сделал то, что их покупают. И деньги, которые за них я получаю, дурно добытые деньги. Но если книги мои полезны людям, то выходит еще хуже. Я не даю их людям, а говорю: «Дайте мне 17 рублей, и тогда я дам вам». И как там мужик продает последнюю овцу, здесь бедный студент, учитель, всякий бедный человек лишает себя нужного, чтобы дать мне эти деньги. И вот я набрал много таких денег, и что же я делаю с ними? Я привожу эти деньги в город и отдаю их бедным только тогда, когда они будут исполнять мои прихоти. И придут сюда в город чистить для меня тротуары, лампы, сапоги, работать для меня на фабриках. И за эти деньги я выторговываю у них все, что могу. То есть стараюсь как можно меньше дать им и как можно больше получить от них. И вдруг я, совершенно неожиданно, начинаю так просто за даром давать эти самые деньги этим же бедным. Не всем, но тем, кому мне вздумается. Как же не ожидать каждому бедному, что, может быть, и на него выпадет на нынче счастье быть одним из тех, с которыми я забавлюсь, раздавая мои дурашные деньги? Так и смотрят на меня все, так и посмотрела и поварова жена. Я до такой степени заблудился, что это отбирание у бедных одной рукой тысячей, а другой швыряние копеек тем, кому вздумается, я называл добром. Не мудрено, что мне было стыдно. Да, прежде чем делать добро, мне самому надо было стать вне зла. В такие условия, в которых можно перестать делать зло. А то вся жизнь моя зло. Я дам 100 тысяч, и все не стану еще в то положение, в котором можно делать добро. Потому что у меня еще останутся 500 тысяч. Только когда у меня ничего не будет, я буду в состоянии сделать хоть маленькое добро. Хоть то, что сделала проститутка, ухаживая 3 дня за больною и ее ребенком. А мне казалось это так мало. И я смел думать о добре. То, что с первого раза казалось мне при виде голодных и холодных у Ляпинского дома, именно то, что я виноват в этом, и что так жить, как я жить, нельзя, нельзя и нельзя. Это Одно. Была правда.